Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нарастают политические и социальные проблемы Московской области. Как долго клан Бориса Громова сможет удерживаться у власти? Молдавии необходимы серьезные изменения в Конституции, уверен кандидат в президенты республики Марьян Лупу. Почему? Лидеры Франции и Германии впервые в Париже отмечают годовщину окончания Первой мировой войны, что означает примирение для немцев и французов после многих веков вражды. Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Московской области продолжаются судебные разбирательства по итогам региональных выборов, прошедших в октябре этого года. Больше всего нарушений выявлено в Орехово-Зуевском районе и в городе Воскресенске. Власть безапелляционно пересматривает итоги выборов в пользу кандидатов от «Единой России». Такую тенденцию отметили независимые эксперты, анализируя избирательные и поствыборные процессы в Подмосковье. 11 октября в России еще в десятках регионов России прошли выборы разного уровня, и почти везде на их исход влиял административный ресурс и влияли губернаторы. Московской областью руководит политик Борис Громов, о позициях которых политологи довольно давно говорят, как о позициях очень шатких. Может ли на судьбе Бориса Громова сказаться исход протестов по ходу выборов и как вообще может развиваться дальше политическая биография Московской области? Откроет тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Одна из самых скандальных ситуаций в Подмосковье сложилась в Орехово-Зуевском районе, в сельском поселении Белавинское. Местные ветераны войны намерены сдать ордена и медали в администрацию президента России в знак протеста против фальсификации выборов главы Белавинского. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил один из наблюдателей, житель Орехово-Зуевского района Юрий Веньков. По его данным, на выборах главы сельского поселения, которые прошли 11 октября, победила самовыдвиженка Ирина Афанасьева, о чем ее известил и поздравил председатель избирательной комиссии. Но на следующее утро победившей была объявлена представитель «Единой России» Татьяна Горячева. Ирина Афанасьева на момент регистрации также являлась членом «Единой России». За отказ снять свою кандидатуру она была исключена из партии и лишилась работы. Основанием для пересмотра результата выборов стало признание недействительным итогов голосования на одном из участков, где Афанасьева лидировала с перевесом в 300 голосов, считает Юрий Веньков.
Одному из наблюдателей, который участвовал в выборах на участке 2047, было поручено явиться немедленно в 3 часа ночи, явиться в избирательную комиссию сельского поселения. И директор школы ей сказал буквально следующее. Сейчас за тобой придет машина, садись, поезжай в избирательную комиссию и подпиши все, что тебе дадут. Когда она туда приехала, значит, там уже был составлен, видимо, текст жалобы на имя избирательной комиссии, в котором значилось, что при голосовании на дому оказались там в заявлениях избирателей для организации голосования на дому, не оказалось подписи в получении бюллетеней. И этого хватило для того, чтобы признать выборы недействительными по всему этому избирательному участку.
О подкупах избирателей на выборах главы администрации Ликино Дулева Орехово-Зуевского района Подмосковья говорил на пресс-конференции один из участников избирательной кампании в городской совет Евгений Горшков.
Именно я буду говорить конкретно о своем избирательном округе. На улице находились определенные лица граждан, которые, так сказать, ожидали подъезда машины или каких-то других действий. При попытке, вот, например, мной или разогнать это, или с помощью милиции, эти группы перемещались на другие места. Проезжающие мимо машины, которые в основном находились без номеров и затонированными стеклами, установить, так сказать, владельца или чего не представлялась возможность, говорили им, что ребята, вы не уходите, мы вас найдем, так сказать, в другом месте. То есть эти были собраны люди, выходили, они были заранее предупреждены, что в определенное время, в определенный час к ним подъедут, и за какую-то определенную, так сказать, плату они смогут проголосовать.
Это выборы
главы администрации города Ликино-Дулево.
В связи с нарушениями на муниципальных выборах в Орехово-Зуевском районе Подмосковья несколько членов Совета депутатов городского поселения Ликино-Дулево обратились с жалобой в местные силовые структуры. Конфликтная ситуация после выборов сложилась и в Воскресенском районе. Мэра Воскресенска выбирали в единый день голосования, 11 октября. Первоначальные протоколы показывали, что лидирует член «Справедливой России» Геннадий Егоров. Территориальный избирком 3 дня считал голоса, 14 октября, еще до публикации официальных итогов голосования. В спешном порядке прошла инаугурация оппонента Егорова, действующего мэра Юрия Слецова, представителя «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Получить комментарии в Воскресенском избиркоме оказалось невозможным. Там все больны, говорит представитель предвыборного штаба Геннадия Егорова Людмила Дуркина.
Там-то
подписывал он еще в день выборов на больничный, да, там попала вызла его скорая. А те, кто, собственно, подписывали протокол ЧИКа, зам его, секретарь, кто нужен был на судебное заседание, те на больничном. На заседание суда они не явились, никто.
О том, как проходило заседание суда по гражданскому иску Егорова, требующего определить итоги голосования на основании первичных протоколов, рассказал его представитель в суде, адвокат Сергей Шляга.
Заинтересованные лица напротив делают все, чтобы каким-то образом оттянуть, потому что не пришел никто и все болеют. Хотя юридические лица болеть не могут. Но были присланы документы о том, что представители болеют, следующий представитель в командировке и так далее. Короче, кроме представителей двух кандидата Егорова и прокурора, никого не было на предварительном слушании.
Во вторник, как сообщает адвокат Сергей Шляга, Геннадий Егоров был допрошен следователями.
Естественно, следователь, ссылаясь на тайну следствия, нам ничего не говорит, но так или иначе и по вопросам, по другим признакам можно предполагать, что успели они закрепить доказательства преступления. И сейчас идут следствия. Ну, это только предположение.
Решение суда по уголовному делу о фальсификации итогов выборов в Воскресенске ждет и губернатор Московской области. Как сообщили в его пресс-службе, Борис Громов уже выразил уверенность, что дело дойдет до суда.
Это была Вера Володина. Пересмотр итогов выборов в пользу кандидатов от «Единой России» стала особенностью избирательных кампаний в Подмосковье, считает политолог Александр Кынев.
Можно вспомнить не такую давнюю историю города Сергиев Посад, где трижды отменялись результаты выборов просто потому, что на них побеждал нежелательный кандидат. Можно вспомнить прошлогодние выборы мэра в городе Жуковский, когда после того, как стало известно, что действующий глава, которого поддерживала областная власть, проиграл, по ряду участков отменили результаты. В результате мэр остался прежним, хотя все знают, что большинство проголосовало за его оппонента. Сейчас похожая история в Воскресенске, когда победил очень уверенно представитель оппозиции, но вместо того, чтобы отдать власть, значит, стало происходить элементарное переписывание протоколов и объявлен совсем другой результат. Наверное, можно сказать, что это московский областной стиль. Даже когда кандидат проигрывает, либо отменять результаты, либо переписывать протоколы. Причем делать это настолько грубо, настолько очевидно, что никаких вопросов, даже по целому ряду скандалов, которые я перечислил, ни у кого не возникает.
11 октября в Москве и еще в нескольких десятках регионах России прошли выборы разного уровня. Наблюдатели и эксперты отмечали массовые нарушения, такие как вброс бюллетеней, голосование по открепительным удостоверениям по несколько раз и другие. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Новый круг обсуждения темы. Начнем, вернувшись к ситуации в Московской области и в нарастающие проблемы. Поскольку область является объектом борьбы разных кланов и группировок в кремлевском руководстве, как считают аналитики, грозят большими неприятностями губернатору Громову. Решение Дмитрия Медведева о назначении нового губернатора Свердловской области вместо влиятельного политического старожила Эдуарда Росселя обозреватели расценивают как еще одно свидетельство того, что Кремль планирует серию важных перемен на региональном уровне. Так считает и директор Московского института политических исследований Евгений Минченко. Беседу с ним я начал с вопроса о ситуации в Московской области. Как вы считаете, вся эта история в целом может закончиться неприятностями для губернатора Бориса Громова?
Громов уже находится в ситуации внешнего управления. Гипотетически эта ситуация может усугубиться с точки зрения минимизации влияния лично Громова и его группы на ситуацию в регионе. Что же касается перспектив, я думаю, что там зависит все от судебных решений.
Но судебные решения известны, какие принимаются в России. Вряд ли есть основания полагать, что серьезно будут пересчитывать где-то какие-то голоса.
А я бы не был на вашем месте столь категоричен говорить: о, известно, какие решения принимаются в России судебной властью. У нас судебная власть тоже достаточно творческая. Не исключаю, что решения могут быть не очень комфортны для Громова.
Вы сказали, что и сейчас уже находится при режиме внешнего управления. Что конкретно вы имеете в виду, Евгений?
Я имею в виду ситуацию, когда по факту при сохранении номинального губернаторства Громова управлять делами в регионе будут конкретные бизнес-группы и конкретные номенклатурные кланы.
Речь идет о кланах и группах, которые как-то связаны с кремлевским руководством?
Да, конечно. Кремлевское руководство по определению, оно же связано с Дмитрием Медведевым.
Иными словами, вы хотите сказать, что потихонечку происходит в стране, и на примере Московской области мы это видим, процесс смены губернаторов на людей, лояльных Медведеву. Это так?
Ой, вы знаете, я бы, будь на месте Михаила Горбачева, я бы, конечно, сказал бы, не надо нам подбрасывать, да. Вот этого нам не надо подбрасывать. Я думаю, что, конечно же, влияние Дмитрия Медведева будет увеличиваться. Оно не будет увеличиваться кардинально, поскольку у Путина есть чакр в виде партии «Единая Россия». А «Единая Россия», в свою очередь, имеет возможность влиять на кандидатуру губернаторов. Но что ярко проявилось в последний момент, в частности, выдвижение господина Мишарина на пост губернатора Свердловской области. Мишарина ассоциируют с группой Сергея Собянина, вице-премьера правительства Российской Федерации. Нет такой вот прямой связи. Пришел Медведев, начал везде ставить своих ставленников, Путина отодвинул. Там есть тонкая игра Межконова, которая в том числе проявилась и по Свердловской области, и в других регионах, я думаю, будет проявляться. Очевидно, что влияние Дмитрия Медведева будет возрастать.
Юрий Лужков во всей этой ситуации проигрывает или не проигрывает? Поговаривали о его скорой отставке.
Я думаю, что здесь вопрос не для политолога, а для психоаналитика. Дмитрий Медведев, в первую очередь, он. Во вторую очередь, все-таки Владимир Путин, должны принять для себя решение. Одна концепция – кардинальное кадровое обновление, введение новых людей на посты руководителей регионов. И вторая концепция – у нас кризис, коней на переправе не меняют. Лучше там, может быть, не очень адекватная, не очень гармоничная, но все-таки стабильность. Соответственно, сохранение так называемых тяжеловесов на постах губернаторов. Решение, в первую очередь, зависит. Связано на личную психологию Дмитрия Медведева, и тут я не могу ничего сказать. Лично меня последнее решение по Свердловской области, а в частности идея о замене Эдуарда Роселя, к которому я лично отношусь с огромным уважением. Я в свое время был менеджером одной из его избирательных кампаний, и я считаю, что Эдуард Росель был одним из губернаторов, которые внесли очень много в демократию в Российской Федерации. Но тем не менее, я считаю, что решение Дмитрия Медведева о замене Эдуарда Росселя абсолютно правильное, просто потому что необходимо регулярно менять людей на их постах. Если эта тенденция будет продолжена, я считаю, что это будет очень позитивно для Российской Федерации.
Как вы думаете, как может сложиться судьба еще двух губернаторов из той же когорты, Ментимира Шаймиева, ну, руководителя республик, и Муртазы Рахимова?
Я бы добавил к ним третьего, Юрия Лужкова. Я считаю, что решения по этим трем будут приниматься в пакете. Дмитрий Медведев станет полноправным президентом только после того, как он отправит в отставку этих трех руководителей регионов. Это неприлично, когда люди по 20 лет сидят на своем месте. При всем огромном уважении к их потенциалу, к тому, что они сделали для своих регионов, невозможно быть постоянно эффективным на протяжении столь длительного времени.
Сейчас как раз примерно середина царствия Дмитрия Медведева. Если посмотреть вот с этой точки зрения, вы могли бы определить какую-то основную тенденцию? Что происходит в России? Какова главная направляющая?
Ключевой вопрос – это переформатирование взаимоотношения внутри тандема. Полтора года назад было принято решение. Компетенция Медведева, кадровые вопросы внутри России, общее политическое руководство, компетенция Владимира Путина – это экономика и энергетика как вне, так и за пределами России. Мы уже видим, очевидно, экспансию Владимира Путина в сферы и внутриполитического управления в связи с принятием, в частности, изменений законодательства о влиянии «Единой России», точнее, победившей на выборах партии на кандидатуры губернаторов. Мы видим экспансию Владимира Путина во внешнеполитическую составляющую, поэтому я думаю, что мы завтра во время оглашения послания президента увидим идеи Дмитрия Медведева о том, как в том числе должны строиться его отношения с Владимиром Путиным.
Считает политический эксперт, директор Московского института политических исследований Евгений Минченко. Мы говорили об отношениях губернаторов в влиятельных российских регионах и кремлевского руководства. Завтра Дмитрий Медведев в 12 часов по московскому времени произнесет ежегодное послание к Федеральному собранию.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 11 ноября. Кандидат в президенты Молдавии от коалиции правящих партий Мариан Лупу считает необходимым внесение серьезных изменений в Конституцию республики. Первый тур президентского голосования во вторник прошел в Кишиневе неудачно. Депутаты оппозиционной теперь партии коммунистов покинули зал заседания до голосования, и для избрания Лупу не хватило голосов. В том случае, если президент не будет избран, Молдавии, по мнению Мариана Лупу, грозит долгий период нестабильности и хронического политического кризиса. Об этом молдавский политик заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Кишиневе Ирине Северин.
Ситуация непростая. Кризис продолжается. Посмотрим второй тур или тур повторных президентских выборов, которые должны быть организованы самое позднее до 10 декабря. Есть еще время, есть еще место для продолжения диалога на уровне всех парламентских политических сил для того, чтобы в дальнейшем попытаться найти политический консенсус, компромисс, который, на мой взгляд, должен основываться на неком балансе прав и ответственности с одной стороны власти, властных структур, с другой стороны парламентской оппозиции. Вот она канва, в рамках которой этот диалог должен вестись. Безусловно, он будет вестись. Цена достаточно большая для государства. Если мы действительно и до 10 декабря парламент не сможет избрать главу государства, в данном случае нас ждут повторные парламентские выборы, которые, по всей вероятности, состоятся к концу 2010 года. Последствия такой ситуации достаточно тревожные, на мой взгляд. Тревожные в плане общественно-политическом, потому что сохраняется неопределенность, сохраняется некая незаконченность миссии политического класса, неоправданные ожидания общества. Присутствует вот это ощущение, которое, на мой взгляд, может привести и уже приводит к потере со стороны населения, электората, доверия к политическому классу в целом, потере доверия к функционированию демократических институтов, институтов власти.
Как это отражается на экономической ситуации?
Экономическая ситуация не станет лучше. Существующие властные структуры, в данном случае, я говорю, в первую очередь, правительстве. Хотя формально нет, но номинально получается, что правительственные структуры, они переходят в некий статус временного пребывания, временной работы, с учетом того, что мандат данных структур будет до следующих парламентских выборов. Это кардинально меняет содержание и суть диалога с внешними партнерами по развитию. А на этом этапе это исключительно важная составляющая, потому что экономический кризис бьет по Молдове сильно, последствия действительно драматические, и выход, наиболее оптимальный, быстрый выход из этой ситуации, а только один – массивное привлечение пакета внешней финансовой, технической помощи от наших и восточных, и западных партнеров. Ну а тогда, когда наши внешние партнеры имеют в качестве собеседника в Республике Молдова структуру с явно временным характером своей деятельности, безусловно, речь не может идти о средне, а тем более долгосрочных перспективах. Нужно пытаться сделать абсолютно все в рамках тех принципов, которые я объявил, для того, чтобы выйти к консенсусу и выйти к единой консолидированной ответственности парламентских партий для того, чтобы глава государства был избран.
Коммунисты понимают всю глубину кризиса, потому что, как мы помним, они до последнего момента вообще утверждали, что кризиса нет.
Полагаю, что они прекрасно все понимают. Прекрасно понимая все возможные последствия, тем не менее, ПКРМ решила поставить во главу угла не национальный интерес, как то было в 2005 году со стороны, в том числе и демократической партии. Во главу угла поставлен, может быть, личностный интерес или интерес определенных лиц, определенных групп в рамках партии коммунистов для того, чтобы путем такого сценария решить какие-то более узкие проблемы.
В политике существует такое понятие, как сила прецедента. В 2005 году демократическая партия и представители других партий голосовали за коммунистов. На ваш взгляд, коммунисты все-таки осознают это? Возможен ли еще какой-то диалог с ними?
Кое-кто из наших коллег в разговорах с представителями ПКРМ говорили им: слушайте, в 2005 году мы за вас голосовали, так что долг платежом красен. Но если говорить серьезно, безусловно, что этот прецедент, он не может быть забыт. Даже конфигурация политическая была очень-очень похожа на сегодняшнюю. На тот момент времени это было 56 мандатов ПКРМ против 45 мандатов другие парламентские партии. Сегодня мы имеем 53-48, то есть разница небольшая. Речь шла не о каких-то распределениях портфелей, не о подключении представителей различных других партий в состав правительства. А категорически. Тогдашние оппозиционные партии проявили себя очень взвешенно и очень цивилизованно. Я писал по-европейски и очень очень ответственно. Речь шла о приоритетах внутренней и внешней политики. Куда идет Республика Молдова? Какие будут проведены экономические, социальные политики? Какая внешняя политика будет проведена? И на основе именно этих консультаций и переговоров было принято решение о избрании главы государства. Я думаю, что та практика 2005 года, она действительно отражала высокую степень политической ответственности и политической зрелости. Я полагаю, что именно этих качеств как раз сейчас не хватает партии коммунистов. Система демократии, она и предполагает возможную ротацию от выборов к выборам. А к этому нужно быть готовым, раз мы действительно есть демократическая система.
Все последние события и повторяемость их, в общем-то, свидетельствуют о том, что система политическая недостаточно совершенна в Молдове. Как вот выйти из этой ситуации?
Политические механизмы, сама политическая система не предусматривает возможностей деблокирования подобных кризисных ситуаций, а тем самым достаточно сильно мешает развитию страны. Поэтому я прислушиваюсь достаточно позитивно к голосам экспертов, которые говорят, что возможно то, что произошло как модификация Конституции в 2000 году, не было мерой своевременной. Жизнь нам показывает, что, наверное, политический класс, общество еще не вышли на тот необходимый уровень общей культуры и политической культуры, уровня ответственности, уровня консолидации, если угодно. Думать о формировании таких гарантийных механизмов нам обязательно. Я придерживаюсь того мнения, что было бы целесообразно вернуться к прямому голосованию всем народам за президента. Нас ждет эта работа, она необходима. А если не состоятся выборы президента и после повторного раунда, первым делом, которым мы должны заняться в рамках парламента, это и есть начало проработки пакета конституционных изменений.
Заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Кишиневе Ирине Северин кандидат в президенты Республики Молдавия Марьян Лупу. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 ноября. Вот вам главные темы второй половины этого часа. Лидеры Франции и Германии впервые вместе в Париже отметили годовщину окончания Первой мировой войны. Что означает примирение для немцев и французов после многих веков вражды? Правительство России готовит реформу государственных корпораций. Зачем их вообще создавали, если сейчас хотят реформировать? Из чешской армии уволены командиры элитного подразделения. Почему и зачем они играли с нацистской семьей? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Третья сила в деле майора Дымовского.
Комментарии экспертов.
Что стоит за отставкой Эдуарда Росселя?
В блогах Свободы.
Почему блогер Александр Макаров отдал сына в еврейский детский сад?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с канцлером Австрии Вернером Файманом. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. В центре Москвы в среду прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винца. В Афганистане при взрыве ранено 5 шведских военнослужащих, убит афганский переводчик. Их автомобиль подорвался на бомбе, заложенной у дороги вблизи города Мазари-Шариф на севере страны, где шведские солдаты совместно с афганскими силами безопасности вели патрулирование. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего специального посланника. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, главная его задача – убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров о замораживании его ядерной программы. В Брюсселе 19 ноября пройдет саммит Евросоюза, на котором впервые будут названы глава Европейского совета, в который войдут премьер-министры стран ЕС, а также представитель этого совета в сфере внешней политики и безопасности. Президент Украины Виктор Ющенко намерен отклонить закон о выделении миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 ноября. Правительство России до 1 марта 2010 года должно подготовить предложение по реформе работающих в стране государственных корпораций. Их нынешняя деятельность, как показала совместная проверка Генеральной прокуратуры и Контрольного управления президента, не всегда соответствует установленным целям, а в некоторых случаях напрямую нарушают закон. Корень зла эксперты Радио Свободы видят в противоречивости самой этой организационно-правовой формы. Зачем вообще два года назад создавали корпорации, если сейчас, после больших инвестиций и вложений эти структуры приходится упразднять или реформировать? На этот вопрос ищет ответ экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Впервые о необходимости реформирования российских госкорпораций президент Дмитрий Медведев заявил в конце октября. Сейчас их в стране 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, Фонд содействия реформированию ЖКХ, а также Агентство по страхованию вкладов. Все госкорпорации, за исключением последней, были созданы всего два года назад, в период президентства Владимира Путина. Тогда же государство, как напоминает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, выделило им значительные средства.
В 2007 году госкорпорации в виде имущественных взносов государство направило более 700 миллиардов рублей. Организационно-правовая форма, на мой взгляд, крайне противоречивая, несущая бюджетные риски, закрытая. Ну а если она крайне противоречивая, то неудивительно, что к предприятиям, организациям, созданным в такой форме, возникали и будут возникать постоянно вопросы.
Теперь вопросы к госкорпорациям возникли уже у Генеральной прокуратуры и Контрольного управления президента. Их совместная проверка установила факты невыполнения функций и задач, несоответствия деятельности компаниям-целям, определенным законами об их создании. Более того, также были выявлены случаи нецелевого расходования финансовых ресурсов и имущества. Впрочем, специалистов это не удивляет. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сама форма госкорпорации дает достаточно серьезную автономию топ-менеджменту компании, в отличие от классического ОАО, частного либо государственного ГУПа. В результате структура становится более закрытая, меньше подвержена прямой проверке. Ни Федеральная налоговая служба, ни Счетная палата самостоятельно большинство госкорпораций проверить не могут. Большинство проверок шло в рамках двусторонних договоренностей. Плюс ко всему, компании фактически не публикуют отчеты, они один раз в год отчитываются перед президентом. Поэтому очень сложно оценить состояние компании. В контексте всего сказанного, это создает предпосылки для неэффективности этих бизнес-структур.
Схожее мнение и у Игоря Николаева. Он также считает, что власти сами создали предпосылки для финансовых злоупотреблений в госкорпорациях.
Основное противоречие этой организационно-правовой формы состоит в том, что по соответствующей статье закона о некоммерческих организациях имущественный взнос, который государство вносит в госкорпорацию, становится собственностью госкорпорации. Естественно, это такое противоречие, которое постоянно будет порождать вопросы. Какие вопросы? Государство же думает, что это ее структура, и, соответственно, средства, которыми эта структура распоряжается, ее, а госкорпорация оправданно, ведь это по закону, убеждено, что это ее средство. Хочет, выплачивает бонусы миллионные, хочет, проводит не очень открытые, мягко говоря, тендеры и распределяет деньги так, как надо.
Наблюдатели отмечают, что различного рода нарушения были выявлены практически во всех государственных корпорациях. Однако в докладе проверяющих особое внимание было уделено компании «Роснано», которая из 130 миллиардов выделенных ей средств вложила в дело только 10 миллиардов. Дмитрий Абзалов в таком особом интересе к нынешнему ведомству Анатолия Чубайса не видит ничего необычного.
В принципе, там обсуждались все госкорпорации, отчет был представлен по всем, практически по всем. Но понятно, что фондовые госкорпорации, то есть госкорпорации и финансовые госкорпорации, которые не являются производством, не владеют активами, а распределяют денежные средства, в них больше коррупционная составляющая. может быть. И именно в связи с тем, что они оперируют достаточно большим количеством денежных средств и фактически не владеют никакими производственными активами. То есть ничего не производят, а именно распределяют финансирование. В результате создается очень большое пространство для злоупотребления.
Безусловно, по результатам проверки в отношении госкорпораций будут сделаны определенные выводы, поскольку, по мнению Дмитрия Медведева, от такой правовой формы организации государственного бизнеса уже необходимо отказываться. Ранее он говорил, что часть из них должна быть акционирована, а часть вообще прекратить свое существование. Насколько реальны эти планы? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В такой ситуации самое бы правильное было вообще ликвидировать эту организационно-правовую форму. Но такое впечатление, что все-таки до этого дело не дойдет, еще несколько месяцев подумают, в результате действительно кого-то акционируют, а кого-то оставят в этой организационно-правовой форме, ну, например, тот же Олимпстрой или фонд реформирования ЖКХ, потому что Олимпиаду уже надо проводить, а коней на переправе не надо менять. И все согласятся с этим. Или что трогать фонд реформирования ЖКХ? Он вообще до 2012 года должен распределить эти средства, распределит. Ну и вот перспектива такая, что, как я уже сказал, какие-то будут преобразованы в акционерные общества, ну, например, Внешэкономбанк, Росатом, Ростехнологии, какие-то еще посуществуют в такой форме.
Впрочем, акционирование хотя бы части госкорпораций, то есть преобразование их в открытое акционерное общество даже под контролем государства, все равно станет для экономики благом. В этом случае, по мнению экспертов, появляется надежда, что их бизнес станет более прозрачным и контролируемым со стороны властей. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 11 ноября. Из чешской армии уволены двое командиров элитного подразделения. Во время службы в международной миротворческой миссии в Афганистане эти офицеры носили на своих касках эмблемы войск СС. Инциденту было посвящено внеочередное заседание правительства. Эксперты отмечают, что в последнее время в чешской армии участились случаи исследования национал-социалистической идеологии. Расследование этих неприятных для Чехии событий продолжается, и журналисты эксперты ожидают новую волну отставок в Министерстве обороны. Из Праги сообщает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Старший лейтенант Ян Чермак и прапорщик Гинек Матонога еще в прошлую пятницу считались одними из лучших представителей 4-й бригады быстрого реагирования, которая в рамках контингента НАТО не первый год является частью чешской миссии в Афганистане. Оба получили медали за отвагу из рук министра обороны Чехии и американского генерала Джейкоба Эндрюса. Но уже в понедельник одна из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес» опубликовала фотографии военных со знаками штурмовой бригады СС «Дирливангер» и танковой дивизии СС «Хойнштауфен» на униформе. Военный историк Петр Гофман из Института современной истории Чехии не находит причин, почему военные выбрали именно эту символику для рисунков на своих касках. Но «Дирливангер» отличалась особой жестокостью в годы Второй мировой войны. Бригада, а позднее дивизия Дирливангер, известна уничтожением мирных жителей, например, при подавлении Варшавского восстания в 1944 году, во время которого в Варшавском предместье Воля были убиты около 40 тысяч человек. Дивизия также принимала участие в многочисленных карательных операциях, в частности в Белоруссии. В 1943 году сожгла заживо жителей деревни Хатынь за то, что они оказывали помощь партизанам. Что касается 9-й танковой дивизии СС «Хойнштауфен», она принимала участие в боях как на Восточном, так и на Западном фронте, а позднее в Венгрии. Представители этой дивизии привели к краху союзную голландскую операцию, которая по замыслу должна была окончить Вторую мировую войну еще в декабре 1944 года.
Военского покуса, который имел укончить Другую световую войну.
Один из военнослужащих, Ян Чермак, объяснил, что выбрал символ дивизии «Хойнштауфен», на котором изображены меч и букв «H», потому что с этой буквы начинается ласкательная форма его имени на чешском языке. Гинек Матонога свой выбор не комментировал. Тем не менее, в интервью чешским СМИ Чермак сказал, что пока ему на это не указало начальство, он не знал, что носит на своей каске один из символов СС. Обе каски вместе с фотографиями командиры сожгли и попросили своих подчиненных тоже уничтожить улики. Этот приказ служащие 4-й бригады быстрого реагирования решили не выполнять. Они написали о случившемся письмо в крупнейшую чешскую газету, что, зная историческое прошлое своей бригады, не могут служить с приверженцами нацизма, комментирует Петр Гофман. Военные принадлежат к бригаде, которая несет почетное имя «Оборона народа». Это была выдающаяся организация освободительного движения во время Второй мировой войны, члены которой, солдаты чехословацкой армии, воевали против нацистов.
Воевали против нацистов.
В письме члены бригады быстрого реагирования указали, что оба командира носили каски с символами СС на протяжении 6 месяцев во время службы в афганской провинции Лагар, а скрыть случившееся решили позже, перед возвращением на родину. В письме также говорится о том, что начальник контингента полковник Петр Прохаска терпимо относился к эмблемам дивизии СС и приказал их уничтожить лишь после того, как на случай обратил внимание неназванный чешский дипломат. Полковника министр обороны Чехии Мартин Бартак временно отстранил от выполнения своих обязанностей. Этот случай бросает тень на всех остальных служащих, но он будет расследован в ближайшее время. Вопросом остается, являются ли предоставленные доказательства правдой, что действительно кто-то обращал внимание на действия военных и что руководство знало о происходящем. Если выяснится, что так и было, эти люди не смогут занимать свои посты в будущем. Ян Чермак и Гинек Матонога стали не единственными военнослужащими, которых на этой неделе уволили из чешской армии. В понедельник отстранили от службы и военного Лукаша Седлачика, который, как выяснилось, тренировал членов ненацистской организации White Justice – «Белая справедливость». Седлачик организовал 4 тренировочных лагеря, учил членов ультраправых организаций рукопашному бою, методам диверсии и ведения партизанской войны. Седлачик признался, что обучил 30 экстремистов, которые планировали в будущем террористические акты на электростанциях и нападения на высокопоставленных полицейских. Ранее и другие солдаты были уволены из чешской армии за участие в маршах неонацистских организаций. Как военному историку мне известно, что в современной армии, да и не только в ней, существует множество людей, которых интересует военная история и, в частности, история немецкой армии. Здесь трудно понять, где проходит граница между хобби и темной стороной этого интереса – внутреннего отождествления себя с теми или иными военными подразделениями. Говорит сотрудник Института современной истории Чехии Петр Гофман. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Главная тема для американских комментаторов 11 ноября – приведение в исполнение смертного приговора Джону Аллену Мухаммеду, известному как «Вашингтонский снайпер». К такой мере наказания он был приговорен после того, как вместе с сообщником несколько лет назад убил 10 человек и еще нескольких ранил. Минувшим вечером ему была введена смертельная инъекция. У микрофона с обзором американской печати корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Газета «Вашингтон Пост» напоминает, что Мухаммад и его молодой подельник Ли Бойд Мальво, эмигрант с Ямайки, терроризировали американскую столицу и ее окрестности в течение 3 недель, расстреливая людей из снайперской винтовки. В отличие от жертв Мухаммада, сам он знал заранее, как и где умрет. Мухаммада доставили в тюремный центр Гринсвилль, уложили на стол, привязали и сделали несколько смертельных уколов. Через 5 минут он скончался. Это произошло в 9:11 вечера. За казнью наблюдали 20 родственников погибших. По словам представителя тюремной администрации Ларри Тейлора, незадолго до смерти Мухаммад заказал последний ужин – курятину и пирог. Он отказался от последней беседы со священнослужителем, не сделал последнего заявления, был спокоен и безразличен. Наблюдавший за казнью Боб Майерс, брат которого был убит Мухаммадом в 2002 году на бензозаправке, сказал: «Я ожидал, что он проявит хоть какие-то угрызения совести. Наконец-то долгий и печальный процесс окончен, но никто не победил. Мы не празднуем победу. У нас навсегда останутся шрамы». А вот что говорят другие родственники погибших. Даже те люди, кто, в общем, против смертной казни, в этом случае считают, что если кто и заслужил казнь, так это, конечно, Мухаммад. Заслужил ли он смерть? Если кто-то заслужил, то это он. Прокурор Рой Конвей заявил, что справедливость восторжествовала и что Джон Мухаммад больше никому не причинит вреда. Адвокаты настаивали на том, что Мухаммад был психически больным, и его нельзя было ни судить, ни тем более казнить. Нельсон Ривера, жену которого Мухаммад застрелил на бензозаправке, сказал: «Я счастлив, что убийца мертв. Это не вернет мне жену, но я хотя бы не буду больше думать об убийце. Мне теперь легче будет дышать». Соучастник преступления, 24-летний Ли Мальво, приговорен к пожизненному заключению. Во время суда он рассказал, что Мухаммад расстреливал людей, дабы создать панику, во время которой он смог бы похитить своих троих детей у бывшей жены. А еще Мухаммад планировал потребовать у властей денег за прекращение стрельбы и бежать в Канаду вместе с Мальво и детьми. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Верховный суд Соединенных Штатов отказался принять к рассмотрению апелляцию Мухаммада и его адвокатов об отмене смертной казни. К этому решению присоединились даже такие либеральные члены суда, как Рут Гинзбург и Соня Сотомайор. Губернатор Вирджинии Тим Кейн объяснил свой отказ помиловать убийцу тем, что, хотя он демократ и противник смертной казни в принципе, он в исключительных случаях разрешает привести в исполнение смертный приговор, вынесенный присяжными и одобренный судом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «11 ноября – годовщина окончания Первой мировой войны. Во многих странах сегодня проходят памятные мероприятия. Самое значимое случилось сегодня в Париже. Первый из канцлеров Германии, отметивший день Компьенского перемирия, присутствием у триумфальной арки в Париже стала Ангела Меркель. Вместе с президентом Франции Николя Саркози Меркель почтила память неизвестного французского солдата. О символическом значении этого акта я беседую с парижским корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским».
То, что произошло у Триумфальной арки, это событие историческое. Впервые со времени подписания соглашения о перемирии 1918 года канцлер Германии, страны побежденной, возложила венок и преклонила голову у могилы французского неизвестного солдата перед Триумфальной аркой. То, что произошло сегодня в Париже, вписывается в один ряд с событием столь же эпохальной важности 22 января 1963 года, когда на ступенях Елисейского дворца тогдашний канцлер Германии Конрад Аденауэр и тогдашний президент Франции Шарль де Голль обменялись долгим рукопожатием после подписания документа о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Германией и Францией.
Франция и Германия – это мотивы европейской интеграции, рождение нового межнационального общества, европейского народа, назовем его так. Однако эти страны в течение веков были главными противниками в борьбе за влияние на континенте. Войны между ними исчисляются десятками. Вот это наследие войн все еще чувствуется во Франции?
Весьма сильно. Это наследие того самого прошлого, о котором вы говорите, было предметом очень сконцентрированных и компактных речей, которые произнесли сегодня у Триумфальной арки Никола Саркози и Меркель. Президент Саркози, например, напомнил, что теперь после недавней кончины в возрасте 110 лет последнего французского солдата, участвовавшего в Первой мировой войне, нельзя допустить, чтобы история вытеснила живую память о событиях тех лет. Ангела Меркель сказала, что франко-германская дружба – это чудо, и все мы знаем, какой ценой мы заплатили за то, чтобы эта дружба стала реальностью.
Рядом с той же Триумфальной аркой, где сегодня произошла столь трогательная церемония, там есть такая мемориальная доска, специально помещенная в связи с тем, что Эльзас и Лотарингия возвращены под контроль Франции. Франция уступила эти территории в последней трети XIX века.
Эльзас и Лотарингия по сей день разделяют судьбу, которая стала классической в истории народов, находящихся на границе. То есть это история людей с разорванным чувством принадлежности. Иногда говорят, мы живем во Франции, но наше сердце в Германии, а когда Эльзас и Лотарингия, как это произошло в войне 1871 года, которую, напомню, Пруссия тогда, это была еще не Германия, Пруссия выиграла, те самые жители Эльзаса и Лотарингии говорили о себе, то есть многие из них, наше тело находится в Германии, но у нас душа французов. Это работа для поколений и веков.
Немцы не раз брали Париж. Последний раз это было во время Второй мировой войны. И вот Ангела Меркель поклонилась праху французского солдата, который погиб, сражаясь против немцев. Париж простил?
Париж простил, но не забыл. Именно вот выступления, речи, комментарии бесконечные, которые сегодня появляются, таков именно лейтмотив. Конечно, не может быть речи о том, чтобы мы питали чувство реванша в отношении Германии, но забыть этого, забыть ведь никто не может. В ходе Первой мировой войны на полях сражений, таких как Верден, Марны и других, погибло 1 400 000 французских и примерно 2 миллиона немецких солдат. То есть это были столь глубокие раны, нанесенные двум странам и народам, которые сегодня нам даже с вами трудно себе представить. Конечно, простили, конечно, не забыли. И история ведь эта гораздо старше истории начала Первой мировой войны. Современница Наполеона, госпожа Жермен де Сталь, написавшая в 1814 году знаменитую книгу о Германии «Дель Альмань», которую по сей день учат во французских школах и университетах, пыталась уже тогда, в начале XIX века, бороться с предрассудками, которые царили во Франции в отношении немцев. И вот небольшая цитата о немецких добродетелях, о прусском идеализме, дисциплине и порядочности, об их склонности к философии, поэзии, музыке и точным наукам. Но это восхищение Германии было, разумеется, уделом элиты. В народе же царили предрассудки, и немец здесь представал прежде всего агрессивным воякой, только и мечтавшим о том, чтобы отхватить еще кусок Франции, не только Эльзас и Лотарингию, выпить ведро пива и сожрать 3 фунта колбасы с капустой. Немцы, разумеется, платили французам той же монетой, рисуя французов народом пустым, ветреным, похотливым и трусоватым. Я говорю об этих клише, окрепших в ходе 2 мировых войн, с тем, чтобы подчеркнуть, какой путь должен был быть пройден для того, чтобы вот церемония, о которой мы с вами говорим, вообще могла иметь место.
Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. О значимости даты 11 ноября для Франции и Германии свидетельствует и то обстоятельство, что в обеих странах этот день примирения может быть объявлен национальным праздником. Об историческом примирении Франции и Германии говорит на волнах «Радио Свобода» немецкий историк и журналист Ханс Воллер.
2 дня назад они стояли рядом у Бранденбургских ворот в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози. И вот они снова вместе, теперь уже в Париже. День окончания Первой мировой войны традиционно пышно отмечается во Франции. Немецкий подросток, если он окажется впервые во французской деревне, насколько бы маленькой она ни была, удивится обязательному памятнику жертвам Первой мировой войны и на нем подчас невероятно длинному списку павших в той войне, одного этого впечатления будет достаточно, чтобы понять, почему во Франции так серьезно отмечают день окончания Первой мировой войны, называемой там «Большой войной». Первая мировая изрядно выкосила мужское население Франции, и в отличие от Германии, она на севере и на востоке страны опустошила огромные территории. Поэтому культура памяти о Первой мировой глубоко укоренена в жизни Франции, и это остается живой традицией. Нет ни одной французской семьи, которая не имела бы своего личного сюжета, связанного с той войной. Президент Франции Николя Саркози подвергается критике за часто спорные символические жесты и попытки использовать события истории Франции с целью улучшения собственного имиджа. Многие видят и в сегодняшнем выходе у Триумфальной арки рядом с Ангелой Меркель попытку повторить и оставить в памяти потомков историческую картину явления Франсуа Миттерана и Гельмута Коля вместе у могил Вердена. Намерение Саркози пойти еще дальше и превратить 11 ноября в день немецко-французского примирения и сделать его в обеих странах выходным праздничным днем, имеет пока немного шансов на осуществление. Немецкой стороне в теперешней экономической ситуации трудно позволить себе еще один нерабочий день, но и в самой Франции у Саркози немало противников в этом вопросе. В коллективной памяти Франции, глубоко в сердцах граждан, 11 ноября еще долго будет в первую очередь днем славной победы над немцами в войне, которая хотя и обескровила Францию, но однако без позора оккупации Парижа и всей страны. И все же отныне, следуя воле лидеров стран, празднование 11 ноября будет как минимум посвящено немецко-французскому примирению.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером, были немецкий историк Ханс Воллер и мой парижский коллега Семен Мирский. Лидеры Франции и Германии вместе почтили 11 ноября память погибших в Первой мировой войне немцев и французов. Вот так обстояли дела в среду 11 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы к столетию журнала «Аполлон». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел.
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрстность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».